Примерно через полчаса, когда с пережаренной треской и отварной картошкой было покончено, чай выпит, бокал лафита неспешно вылизан моим учителем, он достал из жилета швейцарские часы на цепочке и убедился, что время приближается к 6 вечера. «Отлично. Если судно придет без опозданий, то все должно сработать».
«Какое судно, сэр?» – не сдержался я и тут же закрыл ладонями рот. «Молчу, молчу».
«Ох, неужели ты поверил, что опытный пьяница в кассе скажет первому же сунувшемуся мальчишке, когда на самом деле в нашу страну прибудет иностранный посол?» В свою очередь удивился мой учитель. «Мне пришлось кое-кому заплатить за подлинную информацию, а уж киски всегда знают все – рейсы, время, название кораблей, членов экипажа и прочее, прочее, прочее. От этого, видишь ли, зависит их заработок».
«Он прибывает сегодня вечером, а зачем вы...»
«На этом лимит вопросов исчерпан», — остановил меня мистер Лис. «Пойдем-ка лучше прогуляемся мимо наших замечательных Биг Бенов. В конце концов, мы должны расплатиться за исполненную работу, верно?» Он расплатился на стойке бара и, не оборачиваясь, вышел из паба. Мне вновь пыхтя пришлось бежать за ним вслед. И это не потому, что я неуклюж или объелся, просто мой наставник был настолько гармоничен в движениях, что от максимально расслабленной позы переходил к прыжку в считанные секунды. Я не понимаю, как он это делал. Вроде бы вот сидит тут, а глянешь, он уже в 10 шагах у двери. Это был самый непостижимый зверь в моей жизни и сейчас, и потом, и, как я понимаю, до последнего часу. Мы обошли отель бодрым шагом, двигаясь по направлению к порту. Собственно, не очень далеко до 2 самых близких с нашей стороны Биг Бенов. Практически на наших глазах еноты, встав друг дружке на плечи, залепляли обрывками газет и мокрыми листьями циферблат. Незакрытым оставался лишь один. «Отличная работа, парни!» – еще издалека похвалил месье Ренар. «Добивайте последние, и деньги ваши!»
«Слушаемся, командор!» «Дельцы и впрямь плевые! Навались, братва!»
«А что делаем мы, сэр?»
«Возвращаемся в отель и ждем?»
«Чего?»
«Всего и всякого!» — туманно ответил он. Наш путь освещали зажигаемые к вечеру газовые фонари. Где-то вдалеке слышались первые гудки парамобиля. Этих машин в Лондоне было от силы 5-6 штук. По цене и комфорту мало кто мог такое себе позволить. Убедившись, что за нашими спинами 5 енотов кидается грязью в циферблаты самых дальних часов, Лис остановился и при всех отсчитал нужную сумму предводителю шайки.
«Накинуть бы надо!»
«От мертвого осла уши!»
«Понятненько. Что ж, всегда к вашим услугам, командор, точно никого не убивать!»
«Не сегодня», — добавил еще 0,5 шиллинга за оперативность. «Идем, мой мальчик, кажется, нам уже пора». Когда мы ступили на первую ступеньку роскошного отеля с сияющей электрическими огнями надписью «Элеон», мой учитель на миг сбавил шаг. «Во-первых, что бы ни произошло, никуда не дергайся и ничему не удивляйся. Запомни одно, твое место у двери, и если французский посол попытается бежать, ты должен его остановить. Любыми средствами, кроме прямого членовредительства».
«Понял, сэр. Один вопрос, сэр».
«Один», — сразу предупредил Лис.
«Мы уже не защищаем этого француза?»
«В первую очередь мы защищаем интересы британской короны. Так, яснее?» Я верно подданнейше кивнул. В 14 лет мир часто воспринимается в безоттеночном варианте. Умение видеть весь спектр палитры все-таки приходит с возрастом. Когда мальчику говорят, что его действия необходимы для защиты Родины, поверьте, он сделает все возможное и невозможное или умрет. Я был готов и к тому, и к другому.
«Джентльмены!»
— попытался остановить наш швейцар у входа.
«Отель не принимает гостей!»
«Майкл, объяснись, я очень занят», — попросил меня месье Ренар с такой невероятной ловкостью, исчезая в дверях, что мы со швейцаром почувствовали себя идиотами одновременно.
«Что это было, парень?»
«Мой учитель, месье Ренар», — ответил я.
«Скажи-ка ему, в отель нельзя, у нас важный гость ожидается». «Чего непонятного?»
«А я-то тут при чем? Он внутрь прошел, его и задерживайте. Мне и тут за шиворот не капает». Вдруг возмутился я.
«Нервы на пределе, сами понимаете. А тут еще вроде как я крайний. Несправедливо. Мне даже почему-то захотелось врезать швейцару ботинком под коленку, но надо было беречь заряд аккумулятора.
«Я его, конечно, найду, но сначала...»
Здоровяк швейцарской ливреи попытался ухватить меня за воротник, как на дороге показались огни метущихся фар, и практически к порогу вывернулся скрежеща шинами новенький электромобиль. Следом за ним стали парковаться кэбы, набитые полицией. Как я понимаю, операция все-таки началась. Пока швейцар решал, что же для него важнее, задержать меня или встретить почетного гостя, мне удалось не столь элегантно, как моему наставнику, но тем не менее вполне уверенно прошмыгнуть в двери. Мой учитель стоял у напольных часов, точной копией Биг Бена. Будь он проклят, задолбал уже. А вокруг него прыгали двое служащих отеля, мужчина и женщина, пытающиеся со слезами на глазах уверить Лиса, что ему здесь не место. Надо ли говорить, что он попросту игнорировал их старательные потуги, не поведя бровью и не удостаивая взглядом? Быть может, это и впрямь было бы довольно занятным зрелищем, но в это время в отель вломился довольно тучный молодой человек с криком:
«Который час, дьявол, вас раздери!»
«Без трех минут семь», — вежливо обернулся месье Ренар и вдруг замер, изменившись в лице. «О, Жан Вольман, сердце мое, ты ли это? Не верю глазам своим. Сколько же лет мы не вместе, друг мой возлюбленный!» С этими словами он бросился на шею мужчины, как я понимаю, нового французского посла, и начал при всех душить его в объятиях. Посол вырывался, хрипел, брыкался, как упрямый мул в армейской упряжке, но сорвать стальную хватку Лиса не мог никак. Хотя очень и очень пытался.
«Я вас не знаю, Жан, не мели ерунды. Меня зовут Анри. Никаких Жанов в нашей семье сходу не было. Вы ошибаетесь и отпустите уже меня!»
«О, джентльмены!» — мой учитель пустил слезу, обернувшись к подоспевшему инспектору Хагенсу и его верному спутнику Доберману. «Он не узнает меня. Что делать? Как же мне быть? Мое сердце разбито на мелкие осколки, которым позавидовала бы любая фарфоровая посуда, что мы везем из Китая. Однако я могу...»
«Нет. Две минуты. Мне пора пройти в мой номер. Отпустите же меня, психопат! Вы больной, вам ветеринарную клинику надо!»
«Вы только что назвали меня животным, месье?» Вдруг холодно отступился Лис.
«Кончайте ломать комедию, Ренар!»
Примиряюще вступился инспектор, но сержант Гавкинс неожиданно встал на нашу сторону, оскалив зубы. «Ньютон шестикрылый, как же он предсказуем!» «Сержант, вы слышали слова этого человека? Вы понимаете, что у меня нет иного выхода, кроме дуэли? Вы ведь окажете мне честь быть моим секундантом?»
«Никогда не думал, что...» «А, к черту! Да, сэр, располагайте мной!» —
прорычал честный доберман, и его праведную обиду не мог остановить даже сам инспектор. Месье Ренар умело сыграл на его комплексах, а доберманы, как известно, упертые псы. Их так просто с цели не собьешь, и французский посол это понял.
«Джентльмены, я приношу всем самые искренние извинения, не только от себя лично, но и от лица всей Франции. Если я могу как-то компенсировать ваши чувства, казна моей страны с радостью примет эти расходы. А теперь не позволите ли мне удалиться уже без одной минуты семь?»
«Лично я готов к примирению, у меня отходчивая душа». Широко улыбаясь, Лис вновь обнял француза, с долгими чмоками целуя его в обе щеки. «Что ж, Гавкинс, вы же не против решить дело миром?»
«Отпустите меня уже!»
— взвыл посол, бросая полный отчаяния взгляд на циферблат часов.
«Все на пол! Сейчас рванет! Мы все умрем!»
Повинуясь его безумному воплю, легли практически все, кроме моего учителя. Меня он удержал за ворот пиджака и опытного инспектора Хагенса. Раздался бой часов. «Арестуйте этого человека», — негромко попросил мистер Лис, как только стих бой курантов. «Он организовал покушение на себя же, чтобы добиться дополнительных преференций в диалоге наших государств. Попытка убийства нового посла Франции наверняка бы всколыхнула всю Европу, и наша королева изо всех сил пыталась бы замять скандал. А общеизвестная французская поговорка гласит: те, кто начинают со скандалов, заканчивают академиками».
«Доказательства, Ренар!» — буркнул инспектор Скотланд-Ярда.
Вместо ответа лис сделал шаг к часам, поковырял когтем в замке и откинул дверцу. Прямо под циферблатом, скрючившись в три погибели, сидел пожилой человек, связанный по рукам и ногам. На голове у него лежала связка динамита, снабженная хитрым механизмом, тянущимся проводками часам. Все замерли, боясь даже дышать.